Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим наш разговор о символе веры и поговорим о третьем члене символа.
Третий член символа вера звучит следующим образом. «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшегося».
Отец Олег, а о чем в целом нам говорит третий член символа веры? Каково его общее содержание?
Третий член символа веры говорит нам о пришествии на землю Господа Иисуса Христа. Но прежде чем говорить о том, каким образом Сын Божий пришел к человекам, необходимо задаться вопросом о том, для чего Он это сделал. И третий член символа веры начинается словами «Нас ради человек и нашего ради спасения». Отчего же, собственно, пришел нас спасти Сын Божий? Священное Писание говорит, что Господь спасет людей своих от их грехов. И само спасение, согласно Священному Писанию, состоит именно в прощении грехов. Господь Иисус Христос, говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов, явился в умилостивление за грехи наши для уничтожения греха жертвою своей. Это уже слова апостола Павла. Согласно апостолу Павлу, Христос и умер за грехи наши, и умер для того, чтобы нам, бывшим прежде рабами греха, уже не быть рабами греху. То есть учение о Боге Спасителе необходимо предварить рассмотрением вопроса о сущности греха, о том, каким образом грех и зло вошли в созданную Богом человеческую природу.
Отец Олег, а что церковь называет грехопадением? Какова его сущность?
Согласно определению, которое дает святой апостол Павел в 5 главе своего послания к римлянам, грехопадение есть прислушание, то есть нарушение запрещающей заповеди. Ну, когда мы читаем первые главы книги Бытия, то трудно не задаться вопросом о соответствии тяжести преступлений первых людей и строгости последовавшего за ним наказания. Первым людям был дан запрет вкушения от древа познания добра и зла. По сути своей это есть заповедь воздержания, или, можно сказать более понятным языком, заповедь поста. Особенность христианского понимания поста заключается в том, что пост – никогда не рассматривается как некоторая самоцель. Пост всегда имеет приуготовительный характер. Скажем, постимся для того, чтобы более-менее достойным образом приступить к таинству причащения. Да, вот, скажем, время Великого Поста – это время, как раз когда христианин должен готовиться, очищаться постом для принятия святых Христовых тайн. И Адаму, Еве пост тоже был дан как необходимое испытание их свободной воли. Для того, чтобы добродетель не являлась для человека просто природным свойством, но была обусловлена его суверенным личностным выбором. И с этой же целью сознательного утверждения человека в добре Бог попускает дьяволу человека искушать. Как и всякий пост, пост, данный первым людям в раю, должен был бы рано или поздно окончиться и увенчаться причастием человека к Богу, то есть переходом человека, первых людей, на более высокую степень совершенства. Но, естественно, пост, Богом установленный, не мог быть нарушен человеком самовольно. Поэтому за грехом прародителей, который внешне открывается как простое и, кажется, достаточно невинное непослушание, в действительности скрывается страшный грех, который можно определить как нежелание нести свой крест. То Бог не только указал человеку цель его жизни, то есть совершенство, но и предложил человеку средства для достижения этой цели. Так человеку был предложен труд. Это был труд и физический, потому что человек был помещен в раю не для праздного безделия, а для того, чтобы возделывать и хранить рай, как говорится в книге Бытия, 2 глава, стих 15. То есть первые люди должны были как бы соучаствовать в творческой деятельности Бога. Был также дан и труд интеллектуальный. Это мы видим, например, в эпизоде с наречением имен животных. А также был дан и труд постнический или аскетический. Но человек добровольно отверг предложенный ему Богом путь и выбрал путь более легкий, путь, предложенный змеем. «Вкусите, и вы будете как боги». С древнейших времен этот путь, указанный дьяволом, получил наименование магии. И сущность этого пути заключается в стремлении приобрести какие-то знания, власть, силы, способности незаконным образом. То есть не затрачивая для этого никакого труда. Прежде всего, конечно, труда нравственного, аскетического. Поэтому грехопадение – это не просто непослушание, а целый комплекс греховных действий и состояний, среди которых, например, блаженный Августин выделял поругание святыни, человекоубийство, духовное любодеяние, татьбу, любостяжание и так далее. Центральное место среди этих состояний занимает гордость, то есть такая установка сознания, когда весь мир начинает восприниматься человеком в эгоцентрической перспективе. То есть когда человек предпочитает свои желания всему на свете, в том числе и божественным постановлениям, а значит и самому Богу. Священное Писание убеждает нас, что действительно именно гордость занимает центральное место в грехопадении. В книге Ветхозаветной Иисуса Сина Сирахова говорится: «Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха – гордость». В сущности, гордость – это стремление сознательное, а иногда и бессознательное, самому сделаться Богом помимо Бога. Следует также отметить, что Бог предоставляет первым людям возможность покаяться, но охватившая их гордость толкает их на путь самооправдания. Адам перелагает вину на жену, тем самым косвенно обвиняя и Бога. «Жена, которую ты мне дал», — говорит Адам. А Ева, в свою очередь, все сваливает на искусившего ее змея. Отвергнув возможность покаяния, человек сделал невозможным для себя дальнейшее общение с Богом.
Отец Олег, а каково было состояние человека до грехопадения?
Очень интересный и важный вопрос. Как говорил один из древних отцов, если мы не узнаем, какими нас создал Бог, мы не сможем понять, какими нас сделал грех. Хотя в Священном Писании немногое говорится о том, что представляла собой жизнь человека до грехопадения, тем не менее некоторые основные вещи с догматической точки зрения существенные мы можем отметить. Во-первых, до грехопадения человек естественным образом стремился к добру. В нем не было колебания, не было мучительного выбора между добром и злом. Это, конечно, не означает, что первые люди пребывали в состоянии какого-то блаженного младенческого неведения. Святые отцы учат нас, что прародители и до падения были способны различать добро и зло. Например, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Рассуди о свободе воли и преизбытке мудрости Адама, и не говори, будто он не знал, что есть добро и что зло». Такой же точки зрения держался и преподобный Макарий Египетский. В таком случае, почему же одно из райских деревьев называется древом познания добра и зла? В еврейском тексте Библии использован глагол «яда». Он означает не внешнее, а опытное знание. Знание через непосредственное приобщение к предмету познания. Действительно, личного опыта вхождения во зло у первозданного человека не было. Однако способность различать, что приближает к Богу и что может от Бога удалить, что Богу угодно и что нет, у человека, конечно, была. Мы знаем, что сам Бог научал первых людей различению добра и зла. Так перед сотворением жены Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Вот эти слова, по сути своей, представляют собой глубокое определение сущности зла, которое, в общем-то, и есть не что иное, как разделение, одиночество, самоизоляция, замкнутость на самом себе, отсутствие любви и общения. Если бы прародители до грехопадения совершенно не различали добра и зла, то они, подобно младенцам, были бы безответственны, и грех не мог бы быть им вменен. Нравственная же вменяемость предполагает не только знание, но и свободу. Поэтому в пространном катехизисе и говорится, что Бог по благости своей при сотворении человека дал ему волю, естественно расположенную любить Бога, но при том свободную, а человек употребил сию свободу во зло. Правда, воля человека уклонилась во зло не сама по себе, а под действием враждебной силы. «Дьявол, — говорит пространный катехизис, — прельстил Еву и Адама и склонил их приступить заповедь Божию».
Отец Олег, а что отцы церкви говорят о самом древе познания добра и зла?
Существует довольно распространенное, но совершенно не имеющее под собой никакого серьезного основания мнение, что будто бы вкушение плодов от древа познания добра и зла было смертоносно для человека, потому что эти плоды сами по себе заключали в себе какую-то особую таинственную силу. На это ничто не указывает в Священном Писании, и так не учил никто из отцов церкви. Пространный катехизис, обобщая фактически святоотеческое мнение по данному вопросу, говорит, что это вкушение было смертоносно потому, что соединено было с ослушанием воли Божией и таким образом отделяло человека от Бога и благодати Его и отчуждало от жизни Божией. Наименование древа познания добра и зла приличествует седьмому предмету, потому что человек через сие древо познал опытом, какое добро заключается в послушании воле Божией и какое зло в противлении ей.
На сегодня мы закончим разговор о третьем члене символа веры. Продолжим же его в следующий раз. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!